Практически выбор был сделан. И кажется, Богу ничего не остается сделать, как уничтожить непокорный и жестоковыйный народ. Тем не менее, согласиться с их выбором и начать действовать. Но даже в этом случае он находит оправдание своему народу и его роковому выбору. Он не спешит с исполнением приговора. Возмездие за грех – смерть. Плата греха – смерть, современный перевод. Но находит оправдание. «Прости им, ибо не знают, что делают». И в тот момент, когда судьба Израиля, казалось, была решена, ибо распиная Христа, они добровольно отрекались спасения, Сын Божий на кресте отдавал себя в жертву за их грех. Это была жертва Ашам. Жертва за преднамеренный грех его народа. Вынужденная жертва. В системе жертвоприношений только одна жертва из шести указывала на необходимость смерти Иешуа, и она должна была быть принесена только в случае предумышленного греха со стороны Божьего народа. Грех распятия был умышленным грехом, поскольку священники видели святость Иешуа и чудеса, которые он совершал. Они сознательно нанимали ложных свидетелей против Христа, подкупали и клеветали, и чем больше они понимали его правоту, тем более сатанинской яростью пылали его уничтожить. Крест – это тот момент в жертвенном пути Сына Божьего, которого не должно было быть, его не было в замысле Отца Небесного. Это замысел грешных людей, враждующих против Бога и ищущих его убить. Если бы они правильно понимали смысл приносимых ими жертв, то не совершили бы такого тяжкого греха. Со стороны Израиля это было тяжким преступлением, которое является результатом скрытой ненависти к Богу. Со стороны Сына Божьего это была вынужденная жертва за их умышленный грех. Написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Евреям 9:22. По контексту Павел здесь говорит о земной скинии, об очищении только образов небесного. Иешуа имел власть прощать грехи еще до пролития крови. Вознесшийся Енох, Илия и Моисей были очищены, прощены без пролития крови. Прощение не бывает без послушания. Послушание лучше жертвы. 1 Царств 15:22. Послушание Богу определяет положение человека. Два пути проходят рядом, не исключая друг друга. Они оба описаны в Священном Писании, и они оба были дееспособны. Распятие произошло, и поэтому апостолы сделали весь акцент на кровь Христа. Для чего была нужна эта кровь? Христос вошел во святилище со своей кровью для того, чтобы искупить грех человечества – убийство Сына Божьего. Только пострадавшая сторона имеет право простить виновную сторону. Но если бы мы не убили его, то искупать нас от этого греха не было бы нужды. Кровная жертва стала вынужденной мерой для спасения убийц, отвергших Мессию. Самое страшное преступление людей на планете Земля. Убийство Сына Божьего до сих пор остается самым неосознанным грехом народа Божьего. И мы никогда не сможем до конца осознать свою вину в этом грехе, пока думаем, что Иешуа был обязан пойти на крест, что это было запланированное действие. Но если бы не было креста, как происходило бы очищение? Это и есть мирная хлебная жертва. Христос сказал принявшим его ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас». как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Иоанна 15:3-4. Еще до Голгофы они были очищены. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:17-18. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Исайя 53:11. Написано: «Через познание Его Он сделает это». Нужно ли было Еноху, жившему до потопа, распятие Сына Божьего, чтобы ходить с Богом? Он жил в святости и вознесся еще до распятия. Енох был очищен Словом Божьим и верой в безусловную любовь Божью. В Библии описаны два пути. Там есть пророчество о смерти Христа, например, Даниила 9:26. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Но также там есть пророчество и о Его воцарении, например, Исаия 11:1-10. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицу, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Исайя 32:1-5. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Иеремия 23:5-6. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Захария 9:9-10. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне Подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Михея 5:2-5. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». Третья книга Ездры, 7 глава с 28 по 44. «Ибо откроется сын мой Иисус с теми, которые с ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет. А после этих лет умрет сын мой Христос, и все люди, имеющие дыхание, и обратится век в древнее молчание на 7 дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же 7 дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный, и отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут веренные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда. И откроется озеро мучения, а против него место покоя. Видна будет печь гиены, а против нее рай сладости. И скажет тогда Всевышний пробудившимся народам: посмотрите и поймите, кого вы отвергли, кому вы не служили и чьи заповеди вы презрели. Взгляните прямо перед собою и напротив. Там сладость и покои, а тут огонь и мучение. Вот что скажешь ты им в день суда: этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни звезд, ни облака, ни грома, ни молнии, ни ветра, ни дождя, ни тумана, ни мрака, ни вечера, ни утра, ни лета, ни весны, ни жары, ни зимы, ни мороза, ни холода, ни града, ни дождя, ни росы, ни полдня, ни ночи, ни предрассветных сумерек, ни блеска, ни ясности, ни света, кроме одного лишь сияния светлости Всевышнего, вследствие чего все могут видеть то, что пред ними его длительность будет такая же, как 7 лет. Таков суд мой и его порядок». И таких пророчеств больше. Священное Писание предложило 2 пути – путь воцарения Йешуа и путь смерти. Человеку предлагалось самому сделать выбор, по какому пути он хочет идти и по каким пророчествам будет дальше развиваться земная история. Это был выбор между кровной и бескровной жертвами. Мирный путь – бескровная жертва Христа. Йешуа был хлебом. «Я есть хлеб, сшедший с небес» Иоанна 6:41. И кровная жертва – путь страданий, болезней и смерти. Путь, который Давид называет «долиной смертной тени». Точно так же, как грехопадение на земле могло вообще не быть. Бог не хотел и не планировал его возникновение, но предупредил: «А от дерева добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:17. Этот выбор был сделан человеком вопреки воле Божьей. Человечество могло пойти по другому пути развития, если бы Адам с Евой не вкусили дерево познания добра и зла. Так же и с рождением Сына Божьего на земле. Человечеству предлагалось сделать выбор между истинным царем и спасителем и самозванцем, князем мира сего. В Евангелиях видно, что до определенного времени Христос не говорил своим ученикам о распятии. И только в конце своего служения, когда его отвержение стало совсем очевидным, Иешуа стал говорить о своей смерти. С того времени начал Иисус открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Матфея 16:21. Но почему он не говорил о своей смерти изначально? Потому что изначально распятие Сына Божьего не было в замыслах Бога Отца. Хотя Отец предвидел распятие как закономерный итог в случае отвержения Его Сына, но Сын был послан не для того, чтобы быть отвергнутым, но чтобы Его приняли. Когда стало понятно, что отвержение уже не избежать, Христос решил идти до конца, даже до смерти и до крестной смерти. Филиппийцам 2:8. Апостол Павел вполне определенно говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям 12:2. Здесь написано, что вместо намеченной ему радости Сын Божий был казнен. Вы помните его борьбу и капли кровавого пота на челе и слова: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Сын Божий не хотел умирать такой смертью. Если распятие Христа было запланировано Отцом и Сыном еще на небесах, если, рождаясь на земле, Христос хорошо знал, на что идет, то зачем ему так переживать и мучиться с выбором вплоть до кровавого пота, если крест изначально входил в его миссию, и он изначально знал о неизбежности этого пути? Очевидно, что все пошло не так, как хотел Бог. После того, как стало понятно, что народ отверг Христа, его скоро убьют, и мессианского царства не будет, Иешуа сказал такие слова: «Но теперь продай одежду свою и купи меч». Луки 22, с 35 по 38. Хотя до этого говорил обратное, в строгом соответствии с тем, что Бог открыл через пророка Исаию: «И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 2:4. Но теперь: «Купи меч». Вот в этом для нас и практическое значение истины о том, что мы избрали совсем не тот путь, который был угоден Богу. Планировал ли Бог, что его сына распнут, и отправлял ли он его преднамеренно на смерть? Представьте жизненную ситуацию, когда много лет идет жестокая война, и вы вынуждены отправить своего сына на фронт. Он будет не в штабе сидеть, а на передовой, много раз ходить в лобовые атаки, на огненные позиции противника, постоянно находясь на полшага от смерти. Планируете ли вы, что он погибнет? Можно дать более 90% вероятности, что он погибнет. Но планируете ли вы, что он погибнет? Вы всей душой будете желать, чтобы он остался в живых. Точно так же и Бог. Он не планировал смерти своего сына. и делал все, чтобы побудить людей сделать правильный выбор. Поэтому и жена Пилата видела страшный сон и послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Матфея 27:19. Поэтому и Пилат, осуждаемый совестью, искал разные пути отпустить Христа. Он сам лично напомнил иудеям о традиции отпускать узника на праздник и предложил отпустить Иешуа, после, показывая свое несогласие с выбором толпы, демонстративно умыл руки. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Матфея 27:24-25. Кто побуждал Пилата и его жену отпустить Христа? И кто побуждал бессердечных людей, злобно кричащих: «Распни его!»? Ответив на эти вопросы, пора перестать называть белое черным, а черное белым.